Молдова нуждается теперь как никогда в положительном опыте борьбы с коррупцией, поскольку у нее есть очень отрицательный опыт, известно всем, украденный миллиард, который исчез как вода в песок. У кого можно учиться тому, как найти и, главное, наказать виновных и вернуть деньги? Есть ли такой опыт?
Есть опыт, есть ошибки, на которых можно учиться, и чтобы этих ошибок не повторять. Но, конечно, просто так вот взять и примерить опыт одного определенного государства – это невозможно. Потому что, когда мы говорим о самых успешных моделях по борьбе с коррупцией, всегда все тут в этом контексте говорят о Гонконге и Сингапуре, что там произошло? Там произошло, что из-за того, что провинция – это очень долгая песня, результатов превенции надо ждать дольше, чем результатов более рапидных таких методов. Там все это, вот этот успех произошел именно за счет репрессий. Когда мы говорим, что вот превентивные подходы, которые случились в западноевропейских странах, и они сейчас принесли такие сравнительно хорошие результаты, это потому, что там для этой превенции создавался почва демократичная в течение 2 или 3 веков, которого не было, допустим, в том самом Сингапуре. Так что вот это интересная дилемма. Страна должна выбрать. У Сингапура была такая дилемма. Борьба, настоящая борьба и победа над коррупцией или human rights, или права человека и демократия. Сингапур сделал свой выбор против демократии и прав человека, но победил коррупцию. Но чтобы одним махом ловить двух зайцев, и чтобы была демократия, права человека, и одновременно не было коррупции, для этого, конечно, нужно время, и не 1 год, и не 3 года. Для Молдовы. Тут я много слышу, разговором о том, что, первый тренд, что я слышу, начиная с таксиста, это мои самые любимые информаторы в любой стране. Первый аргумент. У нас это у народа в менталитете. Это культурный или антропологический подход к коррупции, нам это не изменить. Да, может быть, это надо учитывать всегда, аспекты культурные, не только, постсоветские, постсоциалистические, культурологические, логические аспекты, но и исходя из более исторических, но это не аргумент, потому что человек рождается некоррумпированным, и если ты создаешь все условия, система создает условия, чтобы избежать, он очень счастлив, когда не участвует в этом процессе. В моем опыте прошли разные такие примеры. Допустим, когда я впервые приехала в Косово в 2005 или 2004 году, там что-то ужасное творилось в уличном движении. Водители, никто не надевал эти ремни, никто не уступал дорогу на зебре, так называемые пешеходам. Там было много дидактики, воспитания, превенции, это не помогало. Говорили, что мы такие мачо, южные джигиты, это унижает наше достоинство, если мы будем носить ремни. Когда пришли санкции, все эти «мачо» в кавычках буквально исчезли за 2 дня. И потом они все говорили, ой, оказывается, как это удобно, это для нашего же благополучия. То же самое и коррупция. Если человеку не надо участвовать в этом процессе, сейчас я говорю о middle and lower, тогда это сразу, когда одновременно превентивные и репрессивные методы сосуществуют, тогда сразу эта культурная проблема исчезает.
Но как быть с высшим уровнем? Потому что речь идет о том, что нужно разорвать порочный круг. Те, кто должен сделать себе харакири, должны принимать такие решения, чтобы искоренить коррупцию наверху. Они же должны принимать меры. Как быть?
Это самый такой коварный вопрос всегда, потому что я могу ответить красивыми фразами, которые вам и нашим слушателям ничего не даст. Поэтому я в своем выступлении я говорила, что при борьбе с коррупцией сначала мы должны бороться с самыми символами коррупции. Допустим, какие символы коррупции у нас в Молдове? Это полиция, здравоохранение, премьер-министр, олигархия или что? Мы же знаем, люди же знают, что. Давайте пускай эти люди, когда идут на выборах, помнят об этих символах, и первый удар пускай будут наносить именно на эти символы. Когда есть этот опыт, и когда ты носишь эту ценность, эта пирамида очень легко разрушается. Системная сеть коррупции – это как пирамида. Наверху сидит президент, там премьер премьер-министр или олигарх не имеет значения. Потом вторая слоя – это человеческие ресурсы, и нижняя слоя – это финансовые ресурсы. Чтобы разрушить эту пирамиду, мы сначала, значит, разрушаем финансовые ресурсы. Как мы это разрушаем? Знаем, опыт есть. Потом уже человеческие ресурсы. Значит, финансовые ресурсы как? Сначала законодательство. Надо, чтобы заработали вот эти нормы, прекрасно написанные нормы в Уголовном кодексе. Это расширенная конфискация. Надо, чтобы Уголовный кодекс появился новая норма о превентивной конфискации. Надо заработать возвращение активов. Вот это все есть, как отобрать, как разрушить финансовые ресурсы. Потом, когда у человека нету финансовых ресурсов, убрать этого человека – это очень легко. Это закон был антимафии в Италии, когда мои кумиры, известные итальянские прокуроры и судьи Борсельино и Фалконе, которого убили мафиозы в 91-м, значит, они говорили, что для мафии самый тяжелый удар – это конфискация. А когда ты их посылаешь в тюрьму, это для них – это рай, потому что если, значит, финансовые ресурсы сохраняются. Вот понимаете, да? И после этого, как уже очень легко мы убираем эти человеческие ресурсы, оказывается, что на пирамиде наверху этот император или король, он остался один и остался без одежды, король голый, как в известной сказке. Вот и все.